Здравствуйте! Сегодня мы начинаем пятый урок Ушея. Мы с вами остановились в прошлый раз на 14 стихе в 4 главе. Написано: «А народ невежественный в смятении». И мы спросили, что это за смятение, что произошло такое, что народ в смятении. И Раши на месте говорит, что речь идет про сота. Сота, написано в Торе, это женщина, что ее муж предупредил не уединяться с каким-то другим мужчиной. Она нарушила это предупреждение, уединилась с ним. Мы не знаем, что там было. И мы подозреваем, что что-то было. Но она утверждает, что ничего не было. В таком случае муж имеет право отвести свою жену в храм на проверку. Там коэн готовит специальную воду, которую она должна выпить. Если оказывается, что она изменила, то тогда она получает на месте наказание, что у нее отваливается нога и раздувается живот, и она умирает. Или же, если на самом деле она была права, тогда ничего не происходит, у нее есть много благословлений. И, в общем, по большому счету, это то, что происходит. Но в чем же тогда смятение? Написано, что про мужчину, что он очищен от греха. После всей проверки муж очищен от греха. Несмотря на то, что он привел ее, и она проходит там очень унизительные всякие вещи, ей снимают покрытие, головной убор, ей разрывают одежду, очень сильно ее унижают, все ее там видят, женщины проходят смотреть на нее, и после всего этого оказывается, что ничего не было. Так казалось бы, что полагается мужу наказание, поскольку он привел свою жену в такое положение. На это Тора говорит, что он чист, на нем нет никакого греха. Но мудрецы говорят еще одну вещь, что поскольку ее муж чист от греха, в смысле того, что он не развратничал с другими женщинами, тогда вода делает свою проверку, и тогда можно знать ясно, если женщина изменила или нет. Но когда муж, да, изменял своей жене, тогда нету никакой проверки, и ничего не происходит. Поэтому народ был в смятении. Смятение в том, что когда муж знал почти точно, его жена ходит с каким-то мужчиной, уединяется, он почти убежден, нет никаких сомнений в этом, почти что, потому что на самом деле никто ничего не видел. Но, несмотря на это очень чувствуется. Так приводил свою жену в храм, она пила эту воду, ничего не происходило. Народ в смятении, что происходит? Это показывает, насколько сильно разврат был в то время. Продолжаем. «Если ты, Израиль, развратничаешь, то пусть хоть Иуда не провинится, и не ходите в Гильгаль». Гильгаль – это место, где был Мишкан, потом его убрали, построили храм, и Равам бен Неват поставил в этом месте одного из тельцов, которому служили евреи, и вместо того, чтобы ходить в храм, они ходили к этим тельцам. «И не поднимайтесь в Бейтавен». Бейтавен – это дом греха. На самом деле это место не называется Бейтавен, называется Бейт-Эйль, дом Бога. Но поскольку там стоял второй телец, и туда, там тоже служили этому тельцу и приносили там жертвы, это называется дом греха. «И не клянитесь, как жив Господь». Почему нет? Потому что, когда человек хочет клясться на правду, чтобы ему поверили, он клянется всегда самым дорогим для него, что есть. И поэтому, когда он врет, и он клянется на ложь, то он клянется то, что ему не важно. Как мы встречаем у Иосифа, что когда он клялся на ложь, он клялся фараоном. то время, когда евреи хотели подтвердить свою правоту, они клялись и всякими идолами, именами идолов. А когда они клялись на ложь, они клялись именем Бога. Написано в трактате Шавуот, 6 глава, что когда евреи получали Тору на горе Синай, и одна из заповедей, которая была на скрижалях, это не клясться впустую именем Бога, написано, что затряслась вся земля. И Мидраш рассказывает, что когда Всевышний творил мир, и Он разделил воду от земли, вначале весь мир был покрыт водой, потом Всевышний это разделил и сделал место для земли и место для воды, вода очень возмутилась, почему это ее отодвигают от земли, чем она так, что она такого сделала, всегда она была важнее, она всегда покрывала землю, и она хотела накрыть землю заново. Тогда Всевышний взял камень, написал на нем свое имя и кинул его в море. И благодаря этого имени держится вода и не заливает землю. И когда евреи следят за именем Бога и не клянутся им просто так, то это имя, которое написано на камне, оно чувствует свою силу, оно чувствует, что это имя уважительное, имеет значение, оно выполняет свою должность и не дает воде накрыть землю. Но когда люди клянутся впустую именем Бога, тогда это имя чувствует себя ненужным, незначительным. И написано в Мидраше, что хоть и не вода не накрывает землю, но несмотря на это приходят всякие землетрясения и всякие такие природные несчастья. И все это из-за этого. И это то, что было тогда. Настолько еврейский народ опустился, что для него так было важно вот эти идолы, что это были самые дорогие для него вещи, которыми он клялся только на правду. А Всевышний для него был настолько незначителен, что даже просто так поклясться именем Бога, это для него было совсем никакой проблемы. Стих 16. «Потому что, как стропивая корова, упрямился Израиль, стропивая, заевшая корова, которая много кушает, которая не требуется от нее ничего делать, когда ее берут на работу, она не хочет работать, она привыкла, что она отдыхает, что она кушает. Так же был еврейский народ. Пришли в Израиль, у них были все благи, они объелись, они напились, ничего не хотели делать, не хотели соблюдать заповеди». «Теперь, как овцу одинокую на просторе, будет пасти их Господь, так за это Всевышний их отпустит и не будет их опекать, как овца, которую посылают саму по себе искать себе пастбище, как это тяжело для нее, она не приспособлена для этого, есть волки вокруг, есть всякие опасности. И это за то, что, как мы говорили, мера за меру». Стих 17. «Привязан к идолам Эфраим, оставь его». Что значит? Если он привязан к идолам, почему же его надо оставить? Его надо наказать. Что значит «оставь его»? И еще одна заметка, которую надо заметить. Почему Эфраим, почему вообще мы не говорим про еврейский народ в общем или про Израильское царство? На это можно ответить, это мы видим в Раши, в Хумаше, что поскольку почти все цари, которые были у Израильского царства, они были из колена Эфраим, поэтому Израильское царство, все 10 колен, они называются как Эфраим. Но все-таки первый вопрос остается – почему же их надо оставить? Мидраш Танхума, или, может быть, заранее мы скажем то, что Раши говорит на месте. Привязан, Раши объясняет, что они настолько сильно поглощены в идолопоклонство, что ничего им не поможет, никакое наставление, никакое направление, ничто им не изменит их ни путь. Они настолько поглощены в это, что им ничего не поможет. Но в Мидраше написано, говорит Раби Юда, что так важна дружба, такую большую силу она имеет, что даже если евреи служат идолам, несмотря на это, Всевышний их не наказывает. Как бы не может наказать, как будто бы не может наказать, благодаря их недружбе. Тогда наш стих получает совершенно другой смысл. Привязан к идолам Эфраим, что Эфраим настолько связаны друг с другом служить этим идолам, так они дружно вместе служат этим идолам. Поэтому Всевышний их оставляет и как бы не наказывает. Еще встречаем также вот эту дружбу, вот эту вот основу, то, что дружба, она настолько сильна, что Всевышний не расплачивается с ней окончательно, так как должно было бы быть. Мы встречаем это Мидраш Танхума, это также приводится в трактате Санедрин, страница 109. Там написано про два больших наказания, которые мы встречаем в Торе, в книге Берешит. Был у нас потоп, и была у нас Вавилонская башня. Во время потопа мы знаем, что люди грабили друг друга, воровали у друг друга, и когда пришел потоп, он уничтожил все на земле. Кроме Ноаха и его сыновей, никого не осталось. Все было уничтожено, все было стерто с лица земли. С другой стороны, когда строили Вавилонскую башню, тоже причина этому была, чтобы, мы будем об этом сейчас говорить, было три группы, было три причины, но мы видим, что мир остался на месте, не было никаких потопов, и это нужно объяснить, почему так. Объяснение очень простое. Это то, что Мидраш говорит. Что поскольку во время Ноаха воровали друг у друга, убивали друг друга, не было дружбы. И поскольку не было дружбы, Всевышний легко с ними расправился. Все было стерто с лица земли. Но когда во время Вавилонской башни написано, что все говорили одним языком, это обозначает то, что они были очень сильно объединены. И поэтому Всевышний их не наказал, так как он наказал поколение Ноаха. Еще мы замечаем интересную вещь, что все поколение Ноаха очень подробно описывается, как они себя вели, какое наказание они получили, все последствия, все, что происходило, очень подробно написано в Торе. С обратной стороны, когда мы говорим про Вавилонскую башню, ничего не написано. Если читать просто Тору без того, чтобы смотреть в толкование мудрецов, мы никогда не поймем, что там было. Какая башня, какие бунты, ничего не написано. Это только из-за того, что они были такие дружные. Всевышний скрыл как бы этот грех, чтобы не было его заметно. Поскольку мы затронули Вавилонскую башню, я бы хотел про нее чуть-чуть рассказать. Есть в трактате Санедрин, страница 109, подробно рассказывается про три группы, которые собрались строить эту башню, и рассказывается про их наказание, и рассказывается про судьбу этой башни тоже. Начнем сперва про эти группы. Одна группа хотела сесть наверху, то есть находиться наверху, потому что они боялись, что будет потоп, поскольку поколение очень сильно грешило. И так они хотели спастись. Вторая группа, про которую имеется в виду в нашем тоже стихе, что они хотели поставить там идола и служить ему там. Они не боялись этого, потому что на самом деле чуть-чуть страшно идти к Всевышнему и служить там идолу, это очень опасная игра. Но они знали секрет, что поскольку они будут такие дружные, ничего невозможно будет им сделать, и они смогут восстать против Всевышнего и служить там идолам, и ничего с ними не случится. Была третья группа. Которая хотела отвоевать небеса. То есть, как будто бы убрать Всевышнего и быть там вместо Него. Каждая из групп получила наказание меру за меру. И Маршо на месте объясняет каждое наказание, как это было меру за меру. Та группа, которая хотела быть наверху, Всевышний их спустил вниз. И этим самым они не смогли больше находиться наверху. Та группа, которая хотела служить идолам со своей дружбой, Всевышний спутал им языки, и они не смогли больше дружить, потому что каждый говорил на другом языке, не было никакого согласия, не было понимания. Написано также, что когда один просил кирпич, второй ему приносили молоток, один просил лопату, ему приносили что-то еще другое. Они ссорились из-за этого, дрались из-за этого, и тоже спустились, Всевышний спустил их вниз. И из-за этого, и это было наказание мера за меру, что их дружба, которая их держала, она распалась, и теперь этого уже не будет. А третья группа, которая хотела отвоевать небеса, Всевышний их превратил в чертей и в духов, то есть уровень ниже, чем человек, и этим самым как бы он их победил в войне, что теперь они уже не люди. Также сама башня пострадала мера за меру по трем группам. Верхняя часть сгорела. Это по отношению к той группе, которая хотела воевать. Всевышний сжег эту часть, показать, что он победитель. Нижняя часть зашла в землю. Это по отношению к той части, к той группе, которые хотели служить идолам. Мы знаем, что идолов, чтобы убрать, чтобы уничтожить, нужно их закопать под землю. И то же самое символизирует вот это вот, то, что башня опустилась вниз, это показывает то, что Всевышний как бы закопал этих идолов, и что их больше не существует. А те, кто хотели быть просто наверху, находиться, спастись от потопа, который они боялись, что будет, что придет, на самом деле сам факт, что башня уменьшилась на 2/3, это уже само по себе как бы наказание этой башни, что уже наверху сидеть невозможно, и остается только сидеть внизу. Это то, что касается башни. Продолжим дальше. Когда ступает хмель от них, они развратничают безмерно, покровители его народа весьма любят постыдное. Охватит его ветер крылами своими, и устыдятся они жертвоприношений своих, имеется в виду идолам. Стыдиться они им будут, как мы уже учили раньше, что Всевышний забрал силу у всех идолов, чтобы не было возможности получать благие, благодаря этой службе. На этом мы закончили 4 главу. И мы переходим к 5 главе. Моше продолжает наставление к народу. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев. Какие священники имеются в виду здесь? Комментаторы говорят, что священники, которые служили тельцам, которых поставил Яровам бен Неват, которые стояли там во время почти всех царей. И внимайте, дом Израилев, и склоните слух ваш, дом царя, ибо над вами суд, так как были бы вы ловушкой в Мицпе и сетью раскинутой на таворе. В чем заключается ловушка? Мы знаем, написано, что Иеровоам, первый царь, который поставил этих тельцов, он также поставил охранников на горах, на путях, которые вели в Иерусалим, для того, чтобы те евреи, которые хотят пойти и приносить жертву в храме, их там остановить и убить. Смертельная казнь. И вот эти охранники, они были вот этой сетью на горах. Ловушку отступники сделали глубже, но наказание мое для всех. Глубже в том, что убивали всех, кто хотел пройти. Знаю я тебя, Эфраим, Исраэль, не сокрыт от меня. Развратничаешь ты теперь, Эфраим, осквернился Исраэль. Почему теперь? Ведь и раньше тоже развратничал. И раньше тоже служили идолам. Почему именно теперь? Комментаторы говорят, что когда пришло время царствовать Ошеа бен Ала, это был один из царей Израильского царства, то он ввел новшество. Он убрал тех охранников, которые мешали евреям идти в храм служить Всевышнему. Но с другой стороны, он не запретил служить этим тельцам. И тогда обнаружилось, что евреи продолжали ходить к этим тельцам и приносить им жертвы. До этого царства Ошеа бен Ала, до того, как он убрал этих стражников, все время считалось, что как бы евреи не виноваты, а виноваты цари, которые не дают им возможность. Но когда убрали преграду идти в храм, и евреи продолжили ходить к идолам, это показывает о том, что уже евреи сами виноваты в том, что они идолопоклонничают. Поэтому написано: «Развратничаешь ты теперь, Эфраим». Именно теперь, после того, как убрали стражников, он начал развратничать и служить идолам. «Дела их не дают им вернуться к Богу их, ибо дух разврата в среде их, и не знают они Господа, не знают, как себя надо вести, не знают, что нужно делать». И надменность Израиля будет свидетельствовать против него. И Израиль, и Ефраим споткнутся о грех свой, и Иуда споткнется с ними. Потому что даже Иуда, как мы говорили, что хоть и изгнание Иуды, оно задержалось намного позже, чем израильские колена, но, несмотря на это, все-таки были среди Иуды, царства иудейского, евреи, которые ходили вместо храма, ходили к тельцам и служили им там. Поэтому Иуда споткнется вместе с ними, вместе с израильским царством. «С мелким и крупным скотом своим, с жертвами, идут они искать Господа, но не находят. Отдалился он от них». Тут мы видим что-то наоборот – что идут искать Господа. Когда же они идут искать Господа? Мы сейчас говорили о том, что все время продолжали ходить к тельцам. Комментаторы объясняют, что был царь Йошияу. Йошияу, он был царь иудейский, и он был уже после того, как изгнали Израильское царство. Йошияу очистил все иудейское царство от идолов. Он разбил все, что касается идолов. И оставил только храм. И приказал всем идти только в храм и там приносить жертвы. И когда пришел праздник Песах, это написано все в книге Ирмияу, когда пришел праздник Песах, нужно было принести пасхальную жертву. Все евреи пошли в храм приносить эту жертву. Написано, что со времен судей не было так много народу, которые приносили жертву вот эту пасхальную. Со времен судей не было такого количества людей. И несмотря на это, Всевышний не идет к ним. Не находят они Господа. Отдалился Он от них, потому что Всевышний от них отдалился. Почему же Он от них отдалился? Ведь была такая приближенность к Всевышнему. Написано, что Ирмияу, пророк Ирмияу, пошел уже искать всех 10 колен, чтобы вернуть их в Израиль, потому что он увидел, что пришло такое исправление, что все служат Богу, что наверняка сейчас придет Избавитель и избавит еврейский народ от всех страданий. Несмотря на это, Всевышний отдалился от них. Почему? Комментаторы говорят, что все, что евреи служили Богу и приносили ему жертвы, это все было снаружи. Но на самом деле, внутри, в доме, в сердце, они все-таки были привязаны к идолам, и поэтому им это не помогло спастись. Господу изменили они, ибо чужих детей породили. Тут идет речь о том, что уже кроме того, что был разврат, и тут идет речь про то, что уже были связи с другими народами. Не только с евреями, а уже и с другими народами. Чужих детей породили, не евреев. Теперь пожрет их враг в месяц. Какой месяц? Месяц Ав. Месяц Ав, когда разрушился храм, когда пришли римляне и разрушили, не римляне, а Бавлим, разрушили храм с уделом их. Трубите врог в Геве, трубою в Раме, трубите тревогу в Бейтавен, враг идет за тобой, Беньямин. Что пришло время изгнать еврейский народ, и трубите, когда есть война, трубят. Эфраим станет пустынью в день наказания. Среди колен Израилевых возвестил я, что эта истина сбудется. Сановники иудеи, подобные приступающим границе, и залью я на них гнев мой, как воду. Угнетен Эфраим, разбит судом, потому что своевольно последовал приказу суетному. Тут уже идет речь не про лжепророков, а идет речь про законы нееврейских народов, что они уже стали брать себе нееврейские законы, по которым они хотели идти. И как мы знаем, что это запрещено. А я как мод для Ефраима, то есть еврейский народ смотрел на Всевышнего как на моль, что он ничего не может сделать, он их не спасает, он им ничего не дает. И как гниль для дома Иуды, тоже среди иудеев, царства иудейского царства, тоже евреи смотрели на Всевышнего, как на гниль. Гниль имеется в виду червяк, так объясняют комментаторы, что нет у него никакой силы, нет никакой возможности их избавить и помочь им. И увидел Эфраим болезнь свою, а Иуда рану свою. И пошел Эфраим к Ашуру, и послал к царю Ярейвскому, но тот не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Ибо буду я как лев для Ефраима и как молодой лев для дома Иуды, что не как червяк и не как моль, а на самом деле Всевышний со всей силой, как лев, будет воевать против Ефраима и против Иуды. Я растерзаю Иуду, унесу, и никто не спасет. Пойду я, возвращусь в место свое на небесах, что Всевышний уйдет из храма, Всевышний уйдет из еврейского народа, и спрячется как бы на небесах, как мы говорили в конце второй главы, что Всевышний будет наблюдать и следить, когда придет время избавления, а пока это время придет, Всевышний скрывает свое лицо от нас. Пока не повинятся они и не станут искать лица моего. Когда будет им тяжко, то обратятся они ко мне. Мы закончили 5 главу, она очень коротенькая. И сейчас мы начнем 6. что когда придет время, что, что евреи обратятся к Всевышнему, то пойдем и возвратимся Господу, ибо Он истерзал, но Он и исцелит нас, Он поразил, но Он и перевяжет нас. Оживит Он нас в 2 дня, на 3-й день поднимет Он нас, и будем мы жить перед Ним, и научимся мы стремиться к познанию Господа, которое ясно, как рассвет, и придет Он к нам, как дождь, как поздний дождь, орошающий землю. Что мне делать с тобой, Ефраим? Что мне делать с тобой, Иуда? Ведь благочестие ваше, как утреннее облако, как рано исчезающая роса. Что даже если вы хотите, вы показываете мне, что вы хотите вернуться ко мне, это все проходит, сразу проходит. Поэтому обтесывал я пророков, убивал их словами уст моих, и суд от тебя выйдет на свет. Тут нужно задержаться чуть-чуть на 4 стихе, рассказать чуть-чуть про то время, но сейчас мы уже это не успеем, так встретимся на следующий урок, и с Божьей помощью мы этим займемся. Спасибо, до свидания.